Вы слушаете проповеди пастора Марины Подорожной, предоставленные партнерами служения «Дом на скале».
Так как я сказала, мой дорогой супруг попросил меня сегодня проповедовать на тему благочестия, и я буду с вами говорить сегодня на тему благочестия. Итак, 2 Тимофея, я прочитаю вам 3 главу с 1 стиха. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Итак, в этом послании апостол Павел говорит в 1 стихе о последних днях. И как многие из нас верят в то, что мы живем с вами в последнее время. Если мы читаем с вами Библию, мы можем видеть, есть много разных пророчеств на тему того, что, то есть как мы поймем, что это последние дни, как мы поймем о том, что мы живем в последнее время, то есть будут определенные какие-то, скажем, штрихи, говорившие нам о том, что это последнее время. Мы все наверняка помним, да, что будет в последнее время происходить. Библия говорит, будет голод, будет мор, будет землетрясение по местам, да, помним? А написано также, что восстанет народ на народ, царство на царство, ну и так далее. Вот. Но немногие из нас помнят о том, о чем говорит апостол Павел в этой 3 главе. И он говорит не просто, что это какие-то тяжкие дни, он это связывает с определенными вещами в поведении людей. И как мы с вами читаем, люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы и так далее, непокорны родителям. Вы знаете, когда я читала эту главу, я сразу для себя отметила, что, знаешь, апостол Павел здесь, он никак не говорит, не имеет в виду людей неверующих. Потому что, ну а что нас, чем нас удивишь? Ведь мы люди с мира, и это как бы понятно, что там, в мире, то есть люди, когда живут без Бога, они не становятся лучше. Вы замечали? Они не становятся лучше. И когда то есть человек неверующий ведет себя как самолюбивый, сребролюбивый и так далее, то есть вот так вот все, о чем мы здесь с вами прочитали, не любящие добра, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, то есть нас этим не удивишь. Мы думаем, ну понятно, это же неверующие. Но я хочу вам сказать, что апостол Павел говорит сегодня к верующим. Вы знаете, на самом деле это будет ужасная картина, когда ты придешь в церковь, и, казалось бы, что мы ищем в церкви, когда мы приходим сюда? Что мы ищем? Вот все то, что написано, с точностью наоборот, правда? То есть мы наоборот, мы ищем здесь благодарность, мы ищем здесь чистоту, мы ищем здесь любовь, ну и так далее, мы ищем здесь почтение. Вот. Но это ужасно будет, когда ты придешь в церковь, и ты не найдешь вот этой святости, ты не найдешь этого благочестия, в котором ты так сильно будешь нуждаться. Вот почему уже сегодня мы можем видеть людей или слышать о таких людях, которые приходят в церковь и говорят, «О, я же в церкви! О, а где любовь? Это же церковь! Это же верующие люди! Почему они себя так ведут? Почему они неблагодарны? Почему они непочтительны?» Да? Вы когда-нибудь слышали об этом? Вы понимаете, и вот представьте себе, что в последнее время, говорит апостол Павел об этом, что это будет еще хуже. То есть это будет еще более яснее для нас. И в 5 стихе написано, что будут иметь вид благочестия, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Итак, мы сегодня призваны с вами не просто иметь вид благочестия, Господь призывает нас быть благочестивыми. Аминь, или стать благочестивыми, я бы хотела вам дать определение слову «благочестие». Что такое благочестие? Это есть показатель нашего христианского образа жизни, истинное почитание Бога, принятие Божьих истин, исполнение Божьих заповедей, богобоязнь. То есть это понятие, оно полностью противоречит слову «нечестие». То есть когда, ну, что такое нечестие, я думаю, нам объяснять не нужно, аминь. Потому что мы сами когда-то вели такой далеко не благочестивый образ жизни, то есть совершали какое-то нечестие. Даже сам момент того, когда мы отвергали своего Спасителя, отвергали своего Творца и говорили, что Бога нет. Исаия 11 глава, с 1 по 5 стих. Это пророчество об Иисусе Христе, которое мы с вами читаем. Исаия 11 глава, с 1 по 5 стих. «И почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». О ком это написано? Алло, церковь. Об Иисусе Христе. Вы знаете, нам очень важно представлять своего Бога. Почему? Потому что в образ Христа мы меняемся. Аминь. Писание говорит, мы преображаемся в образ Иисуса. В Осии, в 6 главе, в 3 стихе написано, будем стремиться познавать Господа. Будем стремиться познавать Господа, потому что те перемены, которых мы ожидаем, они не придут просто так вот, самостоятельно, как-то сверхъестественно в нашу жизнь. Наша жизнь, наше сердце, наше мышление, наш характер меняется в соответствии с нашим познанием. То есть, чем больше мы познаем Христа, тем больше у нас шансов преобразиться в образ Христа. Если мы не знаем, что Христос имел в себе дух благочестия, послушайте, мы сегодня говорим с вами на тему благочестия. И благочестие – это не просто какая-то высокая степень порядочности. Не нужно путать эти вещи. Я ничего против не имею сегодня, против порядочных людей. Слава Богу за всех порядочных, слава Богу за всю интеллигенцию, за всех воспитанных. Аллилуйя! Но когда мы говорим о благочестии, это, знаешь, это высокий дух, который должен быть в нас. И чем больше мы узнаем Христа как благочестивого для нас, Господа и Спасителя, тем больше у нас шансов, дорогие, стать такими же благочестивыми. Осия 6 глава в 4 стихе написано. «Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман, как роса скоро исчезающая». Это пророк, то есть, точнее, Господь обращается через своего пророка к этим двум коленам Израиля. То есть Бог ищет благочестие в Израиле, и мы с вами видим, что Он не находит его. Он говорит, ваше благочестие, как туман, как роса быстро исчезающая. Это, знаешь, это как вспышка света. Вот так, раз, то есть, то нет. Вы когда-нибудь наблюдали такую вспышку света? Вы понимаете, так иногда вот это благочестие в нас работает. Ты просто как вот так вот раз, так появилось в тебе благочестие, и очень быстро оно как-то раз так и испарилось куда-то. Итак, Господь, Он упрекает свой народ, Он судит свой народ. Он говорит, люди, ваше благочестие – это как роса, это как туман, быстро исчезающий. Ну, должно ли так быть? Я думаю, что нет. Аминь. Итак, Господь сегодня ищет в своем народе благочестие. Я бы хотела коротко сказать о том, что не является благочестием. Любовь к проповедникам или проповедям – это еще не показатель нашего благочестия. Я ничего против не имею вашей любви к проповедникам или к проповедям. Некоторые люди, они приходят в церковь и говорят, кто сегодня будет проповедовать? О, вот этот пастор, ну здорово, аллилуйя. Как раз мне нравятся его проповеди. Этот не особо нравится. Вы знаете, мы такие избирательные. Иногда мы просто готовы бросить все, оставить все, я не знаю, продать все, что у нас есть, поехать на какую-нибудь конференцию, потому что там проповедуют. Такой сильный муж или жена веры, или муж Божий. Вы понимаете, это как некое такое, знаете, пристрастие. Один человек сказал, плотское пристрастие к духовным вещам. Так вот, я хочу вам сказать, что любовь к проповедникам или к проповедям не является показателем нашего благочестия. Знание и цитирование мест Библии не является показателем благочестия. Я ничего против не имею тех людей, которые знают Библию, которые могут ее так быстро цитировать. Меня всегда это очень сильно вдохновляет. Слава Богу за таких, аминь. Некоторые из нас 25 лет посещают церковь, до сих пор не могут выучить Иоанна 3:16. Но послушай, твои знания Библии И твое умение, я не знаю, твои способности цитировать место Писания, это никак ничего общего не имеет с твоим благочестием. Количество лет верования. Здесь есть люди, которые верующие, я не знаю, 25 лет, есть такие? Мы иногда узнаем, когда человек верующий долго, или он верующий, вот, может быть, с рождения, он человек говорит, я, знаете, я уже родился верующим. Вот все грешниками родились, а я верующим уже родился. И ты думаешь, Боже мой, ну как это вообще, как это особенно? Ну, конечно, в этом есть определенный плюс, правда же? Когда у человека есть тогда больше возможностей, чтобы больше или ближе узнать Христа, на ранних стадиях своего развития обратиться к Богу, не наделав тех грехов и глупостей, которые мы с вами наделали. Но я вам скажу, меня вообще не волнует, и мне неинтересно знать, сколько лет вы верующие, потому что это не имеет никакого отношения к нашему благочестию. Духовное образование. Я ничего против не имею духовного образования. И слава Богу за тех людей, которые получили все-таки, не просто начали, бросили, но вы получили, вы пошли, вы докончили, вы получили диплом. Вы герои для меня. Вы молодцы. Но я вам скажу, что ваше духовное образование не является показателем вашего благочестия. Что еще? Позиция в церкви. Знаешь, мы иногда так хотим, мы говорим, Господь, нет ничего в этом плохого. На самом деле, когда ты говоришь, когда ты ревнуешь о служении, когда ты ревнуешь о дарах служения, нет в этом ничего плохого. Но твоя позиция, кем бы ты ни был, апостол, пастор, евангелист, учитель здесь, и ты уже сидишь на первом ряду, или ты уже стоишь на сцене и поешь в микрофон, все это не имеет никакого отношения к благочестию. И как мы с вами прочитали, что благочестие, показателем благочестия является наш христианский образ жизни, принятие Божьих истин, истинное почитание Бога. И мы еще к этому с вами вернемся. Итак, давайте поговорим на тему того, какие есть у нас пути. Есть пути, которые, скажем, формируют в нас благочестие. Итак, первое, Иакова 1:25. Написано, кто вникает в закон совершенный, в закон свободы, и пребудет в нем тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Как многие из вас знают это место Библии. Очень хорошее место, правда? Очень важное. Итак, нам здесь Господь говорит о том, как мы должны читать Слово Божье. Вы знаете, самое ценное, я вам скажу, самое ценное, что есть у нас из всех книг, это Библия. Спасибо вам за ваш аминь. Так здорово, что мы сегодня имеем такую возможность. Вы знаете, но когда мы что-то имеем, мы это не ценим. И многие христиане по сей день, они, имея Слово Божье, они просто формально занимаются изучением Библии. Они формально читают стих за стихом. Я думаю, что многие из нас грешат таким грехом. О, я уже читал Библию сегодня. А спроси тебе, о чем ты читал? Ой, я не помню. Ну, помню, что о Боге. Помню, что что-то такое хорошее я читал. Вы знаете, что говорит Писание? Писание говорит, кто вникает, вникает в закон совершенный. Ты понимаешь, это твоя часть, это не Божья часть. То есть Бог, Он не возьмет Слово Божье и не станет его запихивать туда, вот в твое сердце, чтобы изменить твою жизнь. Понимаешь, это твоя часть, это то, как, то есть каким должно быть наше отношение. Мы с вами прочитали, что благочестивые люди, они принимают, имеют почтение и принятие Божьих истин. И вот нам иногда для того, чтобы было это принятие истин, нам нужно потрудиться для этого. Потому что бывают такие дни у нас, когда ты открываешь книгу, а видишь, сам знаешь, что ты там видишь, потому что там ничего не видишь. Я вам скажу, не один ты такой, я тоже такая. Я иногда открываю Библию, начинаю читать, и я читаю, и потом я думаю так, почему Слово Божие не говорит ко мне сегодня? Конечно же, у меня есть ответ. Я уже 25 лет больше верующая, и я знаю, что причина не в Боге и не в Слове, причина во мне. Потому что вот здесь и вот здесь у меня есть много суеты, у меня есть много проблем, которые меня одолевают. И я постоянно об этом думаю. И поэтому, когда ты открываешь Библию, иногда Слово Божье, оно не может пробиться. Понимаешь, это семя не может пробиться в твое сердце, потому что там столько всякого хлама. и ты дал место всему этому хламу, и почва твоего сердца стала черствой и грубой. И поэтому что нужно? А нужно позволить Богу все равно туда пробиться. У меня была недавно ситуация, я читала одну главу, я ее прочла, я поняла, что я ничего не получила, я снова стала читать. Я читала стих за стихом, пока Слово Божье не осело в моем сердце, и пока Бог не заговорил со мной через свое Слово. Кто сегодня понимает, о чем я говорю? А? Я думаю, те люди, которые любят Слово Божье, вы понимаете, о чем мы сегодня с вами говорим? Я говорю с вами очень честно. Мы говорим о благочестии. Благочестие, оно само по себе вот просто так в нас не родится, вы понимаете? Оно само по себе так в нас не появится через то, что ты там с этими проповедниками побыл, туда на конференцию съездил, или еще что-то ты сделал такое особенное для Бога, и раз, и стал благочестивым через возложение рук какого-нибудь особенного пророка. Это благочестие, оно приобретается. И есть один важный путь к приобретению благочестия. Это твое отношение к Писанию. Следующим шагом к благочестию, давайте посмотрим Иакова. Мы сегодня будем рассматривать с вами Иакова не один раз. Иакова, 1 глава, 26 стих. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, у того пустое благочестие». Вот знаете, есть такой термин в Библии, да? То есть показатель того, что некоторые из нас имеют пустое благочестие. Это как помните, когда книга Даниила нам рассказывает о той самой руке, которая писала для царя. Мене, мене, что там было? Текел, упарсин, ты взвешен на весах и найден очень легким. Вот так же Бог взвешивает наше благочестие. Понимаешь, Господь берет и взвешивает твое благочестие. И это страшно, если твое благочестие, оно оказывается на Божьих весах, каким? Пустым. Пустым. И Писание говорит, что причина этому, что? Наша речь. Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, а на ком это ответственность обуздывать язык? Скажите мне. Вы знаете, мы иногда тратим очень много времени, и мы занимаемся тем, чтобы обуздывать языки других. Ты даже говоришь, вот так бы хотел взять его за язык, или ее, вот так бы хотел взять. Взять вот так вот хорошенько. Вы понимаете, но мы перед Богом не несем ответственность за речь других. За язык других мы перед Богом отвечать не будем. Каждый будет отвечать за свой язык. Потому что, поэтому ответственность за нашу речь, это не на ком-то, не на Боге, не на церкви, не на пасторе, на тебе и мне. Понимаешь, и ответственность фильтровать свою речь. Иногда ты думаешь, ну я сейчас пойду по плоти разберусь, а потом в духе покаюсь. Давай так, ты и кайся в духе, и живи в духе, и поступай по духу. Я понимаю, что по духу разбираться намного сложнее. Иногда хочется разобраться быстро, так просто, раз, раз, раз. Но, знаешь, Бог не хочет этого. Вы понимаете? Ведь мы все желаем угодить Богу в своей жизни. Аминь. И я понимаю, что жить по духу намного сложнее, чем поступать по плоти. Вы понимаете? И обуздывать свой язык – это борьба не одного дня и не одного года. Это борьба всей твоей жизни. Будем честными. Библия говорит нам, за каждое слово, послушайте меня, за каждое слово, которое скажут люди, они дадут отчет в день суда. А теперь подумай о том, сколько негативных, гадких, противных слов ты наговорил. И не переживай, у Бога будет время поговорить о каждом твоем слове. Если ты не воспользуешься этим шансом и не начнешь уже сегодня изменять свою речь. Если ты никогда не пытался, даже или ты даже и не знаешь, как жить по духу, ну спроси, помолись, пусть Бог тебе это откроет. Аминь. И как я сказала, это намного сложнее, но без этого, дорогие мои, никак. 1 Петра 3:10 написано, кто любит жизнь и хочет видеть, хочет видеть, есть такие, которые любят жизнь? Некоторые есть. Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Я сегодня утром немного говорила о том, не только от зла, но и от лукавых речей. Ты знаешь, что Бог ненавидит лукавство. А что такое лукавство? Это завуалированная ложь под доброту. Ой, я так вас люблю. Ой, пусть Бог вас благословит. Ой, вы сегодня замечательно выглядите. Аллилуйя. Ой, вы просто человек призвания. Вы такой пример для меня. Хорошо, что вы далеко от меня. Писание говорит, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, удерживай свой язык от лукавства. И исправляй свою речь. Исправляй свое сердце. Третий шаг. Благочестию. Иакова 1:27. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира. Это очень важно, дорогие мои. Скажи, чистое и непорочное. Аминь. Что значит презирать сирот и вдов? Это не в смысле ненавидеть. Ой, я так их презираю. Нет. Это значит не оставлять их без внимания и заботы. Кто знает, дорогая церковь, кто знает, сколько в нашей церкви на сегодняшний день сирот и вдов? Кто знает? Как многим из вас известно, что забота о сиротах и вдовах – это не задача пастора и его команды. Спасибо вам за ваше аллилуйя, аминь. Или вы думали наоборот? Мне иногда приходится слышать, когда люди подходят ко мне, говорят, Марина Сергеевна, вы знаете, у нас вот такая семья, вот так вот им нужна помощь, вот ну давайте как-то, вот пусть церковь о них позаботится. Не проблема, не проблема, церковь может о них позаботиться. Но, дорогие мои, мы есть часть церкви. Аминь. Я сказала, что мы есть с вами часть церкви. Поэтому забота о сиротах и вдовах, как многие из вас знают, что это церковь ежеквартальная. Каждый год на протяжении долгого времени мы кормим более 120 семей, которые испытывают нужду. Что, для многих, многие даже об этом не слышали. И вы знаете, почему мы это делаем? Потому что забота о сиротах и вдовах, это является ключом к небу, ключом к Божьим благословениям. И мы это можем делать благодаря тому, что многие люди, которые здесь присутствуют, отдают Богу свои десятины и пожертвования. Когда я слышу, что люди говорят, о, я не знаю, где там в Библии написано десятины, ну, наверное, это время прошло, сейчас другое время. Послушайте, Слово Божие, это не дышло, куда повернул, туда вышло. Оно не меняется под наши обстоятельства, оно не меняется с годами, с веками. И Писание говорит, что десятины – это есть Божье. Почитай, пожалуйста, Малахию. И поэтому мы Божье должны отдавать Богу, а кесарю кесарева. Ты скажешь, ну я не знаю, как-то вот я не доверяю церкви. Но это твои проблемы. А я доверяю, поэтому я даю свою десятину. Потому что я являюсь частью этой церкви, я являюсь членом этой церкви. Алло, вы здесь? Мы сегодня с вами посмотрели ролик, хороший ролик по поводу... Да, по поводу сирот. Я думаю, у многих из вас, наверное, просто слеза навернулась, да? Это всегда душещипательно, это не может оставлять, ну, просто так вот, не теребить наши эмоции. Но я вам скажу, я знаю много семей, которые есть в моем окружении, которые приняли сирот в свои дома. Я вам скажу, это не богатые люди, далеко не богатые. Иногда мы так думаем, ну, я бы готов заботиться о сиротах, о вдовах, но мне же деньги нужны для этого. Конечно, это будет бить по нашему кошельку. Но это не всегда вопрос наших денег, но это всегда вопрос нашей веры. Вы здесь? Для того, чтобы сделать доброе дело, нужна вера. Ну, конечно же, и желание тоже нужно. Итак, мы с вами читаем, если кто из вас думает... О, извините, не то. Да. Мы на третьем пункте, да? На третьем пункте. Мы сказали, следующий шаг благочестия, что чистое, мы прочитали с вами, непорочное благочестие перед Богом, есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира. Я сегодня, когда молилась, и вчера вечером я молилась о вдовах, о сиротах, и знаешь, одна мысль, Бог мне сказал несколько вещей, но одна мысль меня просто, она изменила меня, она шокировала меня. Потому что Господь мне сказал, Марина, ты знаешь, сколько вдов при живых мужьях? И сколько детей, сир при живых родителях? Сегодня в наше время появился такой термин, как социальное сиротство. Это когда дети при живых родителях не получают должного попечения. Или когда жены при живых мужьях не получают должного попечения. Но как бы ни была ситуация, дорогие, наша часть, это главная, основная задача для всех, кто желает жить благочестиво, это забота о сиротах и забота о вдовах. Я смотрю еще в свой конспект, и у меня есть ощущение, что я что-то пропустила. Я пропустила. Здесь есть вторая часть стиха, да? Написано «презирать сирот и вдов в их скорбях». И что там еще написано? Хранить себя неоскверненным от мира. Как мы можем сквернить себя миром? Некоторые думают так, что, это значит, не знаю, там, пить, курить, материться, блудить. И так далее. И аминь, конечно. Но я вам скажу, что показателем того, что дух мира находится в нас, является наше мышление. Почему Писание говорит хранить Бога в разуме? Как вы думаете? Потому что наш разум, наше мышление находится всегда под атакой. Приходят разные мысли. Особенно, мы заражаемся, когда мы смотрим дом этот зомби-ящик и наполняемся тем слышанным, то есть мы верим, это наш идол. Мы пришли, мы его включили, мы сели, и мы там. И мы там не только глазами, мы душой и сердцем, мы там. Описание говорит, вера приходит. Вот почему мы иногда встречаемся с людьми, и мы думаем, Боже мой, такой хороший человек был, что с ним стало? Он же совсем, все изменилось в его жизни. Мировоззрение поменялось. И ты думаешь, что повлияло на него? Он был такой истинным верующим. Что повлияло так сильно на его жизнь? Я тебе скажу. Слышанное. Нам очень важно смотреть, наблюдать, что мы слышим. Аминь. Это может быть телевизор, как я сказала, зомби-ящик. Это может быть то окружение, которое есть вокруг тебя. И ты свято веришь всему, что люди говорят тебе. И ты наполняешь этим свое сердце. Итак, наше мышление. Мы сказали, что благочестие – это и что? Образ жизни и образ? Образ мыслей. И когда мы говорим об осквернении миром, что является показателем, насколько ты благочестив или неблагочестив? Образ мыслей. Не обязательно в твоих руках будешь держать сигарету. Не обязательно, ты можешь и не лазить по порно-сайтам, и не входить ни в какие места. Но твое мышление, оно будет говорить о том, что ты осквернен этим миром. Итак, Писание говорит нам, что есть чистое и непорочное благочестие, и это ничего общего не имеет с миром. Аминь. И Библия очень много нам говорит о нашем разуме. И также я сказала, что это есть забота. Забота. Мне нравится это слово. Если вы спросите меня, Марина, как мы должны заботиться? Что значит позаботиться о сиротах и вдовах? Это значит позволить им... Или постараться им дать то, в чем они так сильно нуждаются. Просто окружить их вниманием, окружить их любовью, дорогие мои. Чтобы у них тоже была своя зона комфорта и своя зона безопасности. И это, как я сказала, не задача церкви, это задача всех благочестивых людей этой церкви. Итак, в заключение хотела бы показать себе два места Библии. 1 Тимофея 4:7. Написано «Упражняй себя в благочестии». Упражняя себя в благочестии. Здесь есть люди, которые любят тренировки. Есть такие? Да? Две руки есть в зале. На самом деле мы никто не хотим тренировок, да, но мы сразу хотим результата. И я такая была. Потому что когда я захотела, изменить свой какой-то внешний облик, я поняла, что мне нужно заниматься, мне объяснили, как это, почему это нужно. И когда я первый раз пришла на тренировку, и знаете, я так пришла, я подготовилась, я была настроена на результат. И вот отзанимавшись где-то, может быть, час или полтора, я сразу встала на весы. И я, знаете, что я там увидела? Я ничего там не увидела, не было никакого результата. И я была очень разочарована. И потом прошло какое-то время, я снова пришла, я снова позанималась, и опять ничего не было. Понимаешь, мы иногда так же, мы хотим результатов, но мы не хотим отдавать себя этим результатам. Мы хотим, чтобы все было быстро. И если у нас не получается, не получается удерживать свой язык, не получается поменять свой образ мышления, и многое другое у нас тоже не получается, мы сразу разочаровываемся, все, я не могу. Но Библия нам говорит, упражняй. Потому что, конечно, есть много тех, которые не достигли результатов в тренажерных залах, но я знаю много и тех, которые достигли. Аминь. И они достигли своего результата по той причине, что они не сдались. Они не разочаровались, будучи даже спровоцируемы на какие-то плотские вещи. Я не знаю, не разочаровывайся. Аминь. Продолжай заниматься тренировками. 1 Тимофея, 6 глава, 6 стих, написано: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Может кто-нибудь выйти играть? Написано, это приобретение, дорогие мои. Кто-нибудь из вас когда-нибудь что-нибудь приобретал в своей жизни? Машину, квартиру, жену, что-то еще. Может, кто-то бизнес из вас приобрел. Ты знаешь, вот нет ничего более великого, чем благочестие и довольство. Вы когда-нибудь замечали, что когда вы сталкиваетесь с довольным человеком, вам кажется, что и мир как-то светлее стал? Один человек изменил все твое мировоззрение. Просто жить захотелось сразу. Апостол Павел говорит о том, что я научился быть довольным. Имея пропитание и одежду, будем довольны. То есть апостол Павел, он учился быть довольным. Я помню, когда какое-то время назад, когда еще до Христа, я была самым недовольным человеком. Мне было очень трудно угодить. Я была недовольна всем. Я была недовольна тем, в какой стране я родилась, в какой семье я родилась. Я говорила, это не та страна. Я не должна была здесь родиться, я должна была в Америке родиться. Вообще не та улица, не тот район, не тот город, не та семья. Все неправильно в моей жизни. Знаете, у нас всегда есть масса причин для недовольства. Масса причин, но мы должны научить себя, тренировать себя быть довольным. Ведь у нас есть самая важная причина для довольства – это Бог. И в начале этого служения я вам сказала, все меняется, все подлежит изменениям. Ты скажешь, у меня сегодня так все классно, такой прорыв, так все здорово в моей жизни, аллилуйя. Но я тебе скажу, все это так зыбко, все так это тщетно. Понимаешь, жизнь, не потому что все в этой жизни меняется. Сегодня везет, завтра наоборот. Вы понимаешь, и те, которые сегодня любят тебя, они завтра могут тебя распять. И такое тоже возможно. Вы понимаете, все меняется в этой жизни, не меняется только Бог. И это реальная причина для тебя, чтобы быть довольным. Писание говорит, это великое приобретение. Но опять-таки, оно же не сваливается просто так в нашу жизнь. Ну, в виде дара, подарка какого-то. Вот у тебя подарок, я не знаю, красноречие, или, я не знаю, или доброта твоя является для тебя подарком с небес. А у меня вот, я вот довольный и благочестивый. Я даже не трудился. Я даже ничего для этого не сделал. Я ничем не пожертвовал. Я даже никакую цену за это не заплатил. Просто вот я такой всегда был благочестивый. Здравствуйте, благочестивый. Где ваши аплодисменты? Я самый благочестивый. Церковь, алло. Хорошее слово нам Бог дал сегодня, аминь. Я не знаю, что ты по этому поводу думаешь, но это хорошее слово. Аминь. Это хорошее слово, которое должно быть посеяно в правильное сердце. Вот чего я хочу. Чтобы оно туда упало, и чтобы оно никуда не пропало, чтобы оно там осталось тебе, чтобы это слово воистину изменило тебя, каким бы ты ни был. Не Боже упаси, дорогие, оказаться нам в числе тех, о которых мы читали в последние дни. Есть своя награда у благочестивых. Притча 3 глава, 33 стих написано. Жилище благочестивых Он благословляет. Он благословляет. Аллилуйя. Когда ты приходишь в жилище людей благочестивых, когда я прихожу к Олегу и Юле, мне так нравится у них. Так там, какая-то атмосфера такая, знаете, хорошая. Есть другие дома, я про них вам не расскажу. Вы понимаете, это не вопрос, это не... И причина тому не потому, что там дом полный чаши, и там все есть. Нет, атмосфера, вы понимаете, некое такое устройство, которое от Бога приходит, мир, который от Бога приходит. И ты сидишь, и ты переживаешь такое божественное благословение. Я благодарю Бога за те семьи, которые есть в нашей церкви. И я вижу, что воистину Бог благословляет их жилище. Почему? А потому что они ведут благочестивый образ жизни. Неважно, как другие это делают. Это, для меня это важно. Для меня это важно. Написано 2 Петра, 2 глава, 9 стих. «Знает Господь, как избавлять благочестивых от искушений». Это хорошее обетование. Особенно хорошее для тех, кто любит испытания в своей жизни, трудности, страдания. Есть такие, кто любит? Да нет таких. Одна рука есть. Нет. Я нет. Я не в их числе. Мне бы не хотелось. Мне бы хотелось вообще... Я помню, как я однажды пошла к Богу. Я молилась так искренне и так с верой. Я говорю, Господь, можно без испытаний в жизни? Пожалуйста. Не надо мне ни искушений, ни страданий. Господи, пожалуйста. Можно не будет? Не надо. Во уже, не хочу. Лет 15 назад. Но я помню эту молитву. Вы понимаете? И я пришла такая довольна к мужу. Говорю, у меня сейчас такая молитва была серьезная. И я так помолилась с верой, я сказала, Господь, не нужны мне никакие ни страдания, ни испытания. Он говорит, Марина, такая глупая и неправильная молитва, покайся. Вы понимаете, эти страдания и искушения, это естественный наш процесс жизни. И чем ближе мы к Богу, тем больше мы будем переживать. К сожалению, чем ближе Бог, тем ближе скорбь. Это правда. Конечно, мы никто не верим за страдания. Мы не молимся об испытаниях и о трудностях в своей жизни, но это естественный процесс. Писание говорит, много скорбей у кого? Нормально. Вы понимаете, для праведников нормально. Нет, вы объясните, почему пришли страдания в вашу жизнь. Объясните, почему вы болеете, объясните, почему у вас нет денег, вот, а почему у вас до сих пор нет... Вы объясните, вы же праведник. Библия уже давно все объяснила. Вы понимаете? Поэтому все эти страдания, все эти искушения, это все понятно. Но есть надежда, дорогие мои, есть надежда. Есть надежда. И она не постыжает. Надежда для благочестивых. Написано, Бог знает, как избавлять благочестивых от искушений. Мы там тужимся, мы планируем, мы думаем. Господи, рассчитывай, знаешь, как в шахматы играем. Управляя своей жизнью. И мы думаем, где этот выход, что надо сделать? Как же ты, Господь, меня выведешь из этого адского круга? Какое, как это вообще возможно? Как это будет? Не переживай. Веди просто благочестивый образ жизни. Он знает, как это сделать. Доверяй Ему. Это обетование, которое работает в твоей жизни. Реально работает в твоей жизни, если ты ведешь благочестивый образ жизни. Не нужно ожесточаться сердцем на церковь, на людей, на это общество. О, меня обидели, о, меня обманули, о, меня, как Иосифа, в рабство продали, у меня все забрали. Как можно любить этих людей? Как можно любить этот мир? Ну, Христос же любил. И для тебя есть благословение у Бога. Аминь. 1 Тимофея 4:8 написано, благочестие имеет обетование. Это значит обещание жизни настоящей, будущей. Не только в будущей, но и настоящей. Но не только настоящей, дорогие, но и будущей. Потому что есть нечто самое важное в жизни человека верующего. Это небеса, это вечность. И никто нам вечность, кроме Иисуса Христа, предложить не может. Верующий Сына Божий имеет жизнь вечную. Это самое ценное. Ценнее твоего здоровья, ценнее твоих денег, ценнее, я не знаю, твоей работы. Всего, что у тебя есть, Богом тебе данным, это ценнее всего, это ни с чем не сравнится. Дар жизни вечной. И Писание говорит, туда ничего нечистое не войдет. Аминь. Поэтому нам есть, что в себе менять. Аминь. На этой земле нам есть, что изменить. Давайте будем стремиться, чтобы нам жить благочестивой жизнью. Помните, как я читала в начале? имеющий вид благочестия. Нам не нужен вид благочестия. Аминь. Мы по своей сути, по своему содержанию должны быть благочестивыми. Независимо от обстоятельств, независимо от ситуаций, независимо от трудностей, независимо ни от чего в этой жизни. Аминь. Пусть Дух Божий, Дух Христа,